Добрый вечер. Когда в прошлом году я очередной раз посетовал, что у меня котики не в спортивной форме, что вот мимо меня промелькнул жирский бачок, такой жирский поезд пассажирский, и мне в утешение пришла шикарная формулировка, которой с огромным удовольствием пользуюсь. У меня почему-то меркнет экран, а такое ощущение, что я не в эфире. Нет, я, по идее, в эфире. Прекрасная формулировка, которая науку каталогию украсила. Зажировочка на зиму. Как это правильно звучит? Вот то, что происходит с этими двумя котиками-обормотиками, это зажировочка на зиму. По-моему, это великолепно. Вот, вы видите, да, во всей красе. Это котопоиск, такой четверговый котопоиск, регулярно радующий нас с вами, потому что, как мы с вами вывели, кошатники – это те люди, которые радуются и в том числе чужим котикам. У меня, ну, как всегда, StreamYard, он же такой достаточно странный за последнее время стал, какой-то мутный. Вот у меня, например, сейчас на странице отображается там реклама, реклама, реклама. То есть я подозреваю, что насыщенность рекламы какая-то просто запредельная. При этом у меня экран каждую секунду меркнет, то есть он так, как будто не идет трансляция, он такой, да, ложится спать. Нам с вами это не очень мешает, просто я буду постоянно что-то такое делать рукой в экране, как Кашпировский или кто там. А, Чумак, Чумак такой. Молча. И все после этого становились здоровее. 39-й слон и худая корова. 2,3-диметилбутан, 3 нитра пропилен. Тофику Ашоту привет. Котики, вам привет. На ваш взгляд, ракета «Томагавк» изменит ситуацию на фронте? Конечно. Судя по тому, какой вой начался, о том, что ни в коем случае, да не боимся ваших томагавков. Томагавки были страшные с самого первого момента, как только появились. Вот как только размещение, ну, першинги и томагавки, это было два самых страшных слова, самых ругательных слова. Мне опять приходится пальцем тыкать в камеру, не знаю, что происходит сегодня. Как только пошел разговор об их размещении на европейском будущем театре военных действий, как только злой блок НАТО позволил себе и першинги, и томагавки, вой не утихал. Советская пропаганда, советские газеты писали по этому поводу огромное количество обличительных статей. И страшно было всегда, потому что томагавк до такой степени классная крылатая ракета, она не самая современная. Но она не самая современная именно потому, что она по сию пору чрезвычайно дееспособная. Она очень Ну, не знаю, эфир продолжается или нет, не могу сказать. Ну, StreamYard не самая лучшая платформа, да, я вернулся, просто погас экран, и то есть телефон считает, что трансляция никакая сейчас не ведется. Ну, значит, буду тыкать пальчиком. Томагавк настолько хорош, до такой степени не превзойдет, что представляет опасность. Был бы нейтральный, ну, что ты там подумаешь. Мы же, например, не по поводу каждого снаряда слышим от Пескова заявление, то есть не по поводу каждой ракеты, не по поводу каждой гранаты, не по поводу каждого там какого-нибудь тура. А здесь очень много криков и серий. Да ни в коем случае, да потому что 2,5 тысячи километров, да ничего такого не будет, да они вообще не летают, они старые ржавые. Значит, стало страшно. Именно потому, что характеристики томагавков по сию пору актуальны и не устарели. И томагавк, он, как всегда у американцев, он модернизированный, он очень ловкий, он очень хитрый, и он опасен. Да. И он всерьез начнет оказывать влияние на фронте. Появление на фронте томагавков незамеченным не останется. Будет прям очень результативно. Руслан Струченко. Есть ли у вас достоверная информация о маслах Акора? Если есть, прошу поделиться. Акор – это самообман. Мы каждый раз с вами верим, вот как Путин верит в чудо-оружие, что завтра изобретут что-то такое, с чего он выиграет войну. Как Гитлер верил, что завтра будет какая-то сверхсила. Как дети верят, то, что вот есть суперсказка и суперспособности. Причем современный кинематограф как раз распространяет эту веру таким рандомным, как говорят молодежь, путем. То есть ты никто, ты ничто, и вдруг тебе сверхсилы, и ты герой, и после этого ты там гроза класса, и выигрываешь абсолютно все конфликты, о которых, конечно же, много. С маслами то же самое. И с маслами ситуация в этом отношении каждый раз построена на обмане и вере людей в сказку. О том, что ну там мобил какой-то там, что там еще есть, какой-нибудь там Shell, уже начинаю забывать эти марки, Castrol. И вот тут, знаете что, мы тут посмотрели, все это плохо, но мы же, это же мы, это же, я же Вася, знаете, я же такой крутой Вася. И тут я подумал, сделаю-ка я супермасло. И я прям вот взял его и сделал. И теперь у меня в железной баночке есть шикарное масло. И каждую неделю появляется новое масло. Гениальное, супер. Оно имеет все сертификаты, оно имеет огромное количество документов. У него там везде написано, что оно соответствует и рекомендовано Мерседесом, Роллс-Ройсом, Боингом, Космосом, Марсианами, абсолютно всем на свете. Это самообман. Если вы посмотрите на эту, вот как она там называется, Акора, с двумя К пишется, написали с одной, Акора, если вы попытаетесь понять, а где же его производят, везде на сайтах будет написано, что да мы, да супермасло, знаете, мы тут такие, Вася и Петя, мы подумали, как же так, страдает народ, двигатель одноразовый, даешь хорошее масло, вот мы сейчас его сделаем. А где вы его сделали? Вы на основе какой разработки, у вас какой пакет присадок, чей пакет присадок, а производство где? И нигде не написано. То есть мы, конечно, крутые, вы верите, мы тут делаем такое шикарное масло, мы прямо великолепные такие, замечательные. И откуда вы такие великолепные? Вы вот умнее Mobil 1 оказались, с какой стати? На основе какой лаборатории, на основе каких инноваций вы вот прямо взяли и превзошли рынок? Ну, это у нас есть что, сертификат, вот у нас справка от тети Моти, вот тут у нас есть соответствие, мы там прям по ГОСТу. Так вы кто? Вы откуда? А Коля, ты где делаешься? А что ж такое-то? Что ж сегодня с телефоном? Очень-очень раздражает меня то, что сейчас происходит со стрим-ярдом. Не знаю, видимо, надо. Я думаю, вас тоже это не радует. Совершенно невыносимо, то, что каждые 30 секунд вот нужно что-то, какую-то настройку менять. Так что Акура – это самообман. Ну, можно в него поверить, да. Якобы он польский. Вроде бы там производство в Кракове. Ну, в Кракове зарегистрировано что-то, что упоминается в сертификатах. Если Акуру зажать в угол и сказать, ты кто? Скажет, я из Кракова, я поляк. Здорово. Ну, хотите проверить? Ну, по-любому это будет что-то, что можно заливать в двигатель. Ну, можно, можно. Вот, скачет. Вот прошло сколько? 7 минут. Орут коты. И совершенно невыносимая ситуация. Я перезагружусь, потому что это просто катастрофа. Я перезагружаюсь. Простите. С большим трудом он все-таки что-то такое сделал. Я не уверен в том, что это результат, который нам с вами нужен, но, по крайней мере, это единственное, что в состоянии подобной системы сделать. Сейчас он может тоже меркнуть. У него 100% заряда, у него все хорошо, но в душе он почему-то крайне недоволен мной. Посмотрим, будет ли он опять тот же уходить в режим под названием «Нету никакого эфира». Еще есть пара изделий с кнопочками. Они тоже сказали: нет, давайте обновляться, давайте новенькое что-нибудь такое сделаем. Загрузимся, например. Виктор, Range Rover Evoque 2013 года, 240 лошадиных сил, бензиновый мотор. Насколько живучий этот двигатель? Такой же одноразовый, как и все, и как коробка, и как вообще Range Rover Evoque. Evoque — это машина, как раз сделанная для того, чтобы не подтекала, в отличие от любого другого Land Rover, потому что особенность Land Rover — то, что ты по пятнам всегда точно знаешь: а, это гидроусилитель, вот эта коробка, вот этот задний редуктор, а вот это раздатка. Вот чтобы этого не было, были как раз Ротаном, Татой предприняты колоссальные усилия, и машина, по крайней мере, перестала оставлять такие позорные следы, но во всем остальном она гарантированно одноразовая. Гарантированно одноразовая. Вот прям не дай бог она проживет до рук второго владельца. Но у японцев же есть специальный обряд подселить душу дедушки. У них же, у японцев же язычники, они похожи на буддистов, но они язычники. И у них вот этот обряд, когда ты приезжаешь на машине в храм, и одного из умерших твоих родственников, душу его просит приглядеть за машиной. Ну, там, за холодильником, за телевизором. Откуда, собственно, безупречное японское качество? Там, за телефоном. Вот в этом телефоне живет прабабушка, а в холодильнике прадедушка. Вот, в том телевизоре подселился там пра-пра-пра-пра-пра-пра кто-то. И в автомобиле тоже. И поэтому японские машины, которые... У японцев же нет обратного обряда выселения души дедушки из автомобиля, из телевизора, из утюга, из холодильника. Они туда поселились и остались приглядывать. Ну, попросил же потомок. И эта машина попадает в Россию, с правым рулем живет вечно, до тех пор, пока просто не растерзают. Именно потому, что, ну, как дедушка получил задачу, вот он, дедушка, и старается. Поэтому у вас есть возможность, если у вас так случилось, что какой-нибудь Range Rover Evoque, вот тот самый 2013 года, то вы просто обращаетесь к язычникам и говорите: можно договориться, у меня тут до меня поколений было там 500, огромное количество бабушек, дедушек, там, куча всякого народа. Давайте там, дедушку подселим, прабабушку, и все, тогда ваш Range Rover живет долго. Александр Пролетаев, как вы думаете, есть ли у США запасы Брэдли, которые можно спокойно передать? Да, конечно, у Америки запасы безграничны. О том, что Трамп постоянно валяет дурака и говорит, что у нас самих кончилось, там не хватает, да нет, конечно. Именно в том-то и дело, что они как раз и занимаются не утилизацией, а постановкой на длительное хранение. И у американцев уж чего-чего, а закрома не пустеют. Это вопрос желания. Хочешь, чтобы Украина выиграла войну? Даешь. А не хочешь, валяешь дурака. Ну, чем, собственно, Трамп и занимается. Это его позорное совершенно совещание с генералами, когда вышел кретин старый и рассказывал о том, что в детстве он очень любил смотреть черно-белые сериалы, там были линкоры, даешь линкоры. Вот прям потому, что я старый дурак, давайте будем воевать, наконец-то, линкорами. И второй этот кретин Хексет, ну, собственно, он был инициатором этой встречи, ему очень хотелось поглумиться над генералами. Он уже дослужился только до майора, министра обороны Хексет. И Хексету было очень приятно стоять и поглумиться. Ну, помнишь, ты у меня был начальником курса, а ты у меня был ротным. Помнишь, а ты у меня был батальон. Вот сейчас я министр, а ты никто. И этот придурок Хексет говорил о том, что как солдат выглядит, так и воюет. Поэтому все должны идти в бой наглаженные, напомаженные, стриженные, бритые. Ну, вот такая аракчеевская совершенно армия, когда парадность во что бы то ни стало, а навыки вторичны. Вот такие два кретина управляют вооруженными силами. Конечно, они и сами проиграют, и победить не дадут, при том, что задачи, которые были поставлены на этом совещании, они касались переориентации американской армии на внутреннего врага. То есть армия Соединенных Штатов, она не для того, чтобы держать весь мир в узде, не для того, чтобы помогать, например, той же самой Украине выиграть, а для того, чтобы сражаться внутри страны, выполняя полицейские функции. Два кретина. Жалко. Но Брэдли есть, конечно. Майовец. Котикам привет. Котики, вам привет. Они довольны. Привет. Существует ли маркировка лекарств в Литве и в ЕС в целом, которые противопоказаны при вождении? В РФ хотели маркировать, но в Думе не прошло. Решили оставить кормушку для ГАИ. Да, конечно. И у препаратов как раз сказано, что То есть они по-разному. В аннотации всегда перед тем, как ты получаешь какой-то препарат, ты обязательно должен, как нормальный европеец, прочитать вот эту огромную простыню. И в этой простыне в том числе указано, что запрещено или не рекомендовано для тех, кто управляет автомобилями, либо работает там, да, с тяжелой техникой, там, с ответственным чем-то, там, например, ядерной кнопкой, красной кнопкой, ядерным чемоданчиком. И есть просто отдельные списки. И врач, когда назначает что-то, он уточняет, говорит, вы машину водите? Да, знаете, вот это несовместимо, поэтому я вам тогда выпишу что-то другое. То есть этому уделяется внимание, списки эти есть и так, и этак, и отдельные списки просто, где все названия выписаны, и в каждом препарате указано, можно или нельзя садиться за руль. Потому что здесь, в Европе, ни в коем случае подобные случайности себе не позволяют, но здесь и ГАИ нет. В Литве, например, нет ГАИ, и поэтому ты только сам можешь для себя решить, нужно тебе это или нет, а так, чтобы вот кто-то подкормился гоп-стопом, как это делается в России, нет, конечно, такого просто нет. Искушный рук. Котофейкам привет. Стоит ли уезжать из Украины сейчас? Мне кажется, с тем, что будет в Европе, лучше оставаться дома или, возможно, уехать куда-нибудь на Азорские острова или на Гавайи. Ну, Юся, вы с вопросом ехать или нет, ведь уже внутри себя боретесь 3,5 года. Потому что вы каждый день задаете себе вопрос, как, собственно, вся Украина задает себе этот вопрос, ехать или не ехать. Ответа на него нет. И хуже ли в Европе? Европа, она очень разная. Ну, вот, например, у меня такая страна, в которой я тоже живу, Франция. Есть города, в которых сохранились французы. Во Франции нету места не зассанного и не засранного. Вся Франция, ну так же, как вся Германия, вся Бельгия, они зассанные и засранные в прямом, в биологическом смысле. Не иллюзорно, эфемерно, а вот прям конкретно. Они воняют все, и прям видно, чем воняют. Вот это лежит, а это вот тут вот уже подсохло. И есть города, ну, в Германии я недавно был в Ахене. Ахен – это город, в котором как только погасло солнышко, на улицу выходить просто нельзя. И немцы, которые там в меньшинстве, они жмутся по квартирам, держат оборону. Потому что, не дай бог, ты выйдешь на улицу вечером. Ну, вот я там был единственной бледнолицей, и это вызвало негодование у ночного населения Ахена. Потому что это непростительно. То есть я со своей армянской физиономией, которая тоже не самая бледнолицая, то есть я-то чернозадый по всем остальным параметрам, но на их фоне я выглядел просто оскорблением. И в Ахене ночью появляться нельзя. Ну, у меня с собой в кармане пара аргументов, которые мне придают бодрости и борзости. А во Франции, например, есть город Безье. И мэр города Безье, ну, пожилой человек, он уже третий раз мэр в носу зачесался, простите, он провел маркировку некоренного населения города Безье. Ну, такой расист. И ему все сказали, это же гестапо, это же концлагерь. Он сказал, да плевать на них. И теперь, если в городе Безье обнаруживаются биологические следы обезьяньего поведения, то анализ четко показывает, кто автор. И автор получает пинка из города. И мэра Безье переизбирают третий срок подряд, просто ему лет настолько много, что он может четвертого срока не пережить. Но в Безье там потише, поспокойней. И в Безье, пока там вот такой мэр, отвечая на ваш вопрос, хуже или лучше в Европе, там отлично. Вот прям отлично. Замечательно в Безье. А в Монпелье уже нет. А Монпелье – это вот прям рядышком. А в каком-нибудь чудовищном городе с ругательным названием Агд – там вообще кошмар. И это везде, конечно, сегодня было, завтра не стало. Эти приехали, эти уехали. Картина меняется. Но на голову не падают бомбы. А в Безье еще и не так страшно на улице. А в Ахене вообще ужасно. И во Франкфурте, например, просто катастрофа. Потому что во Франкфурте, когда после 21.00 комендантский час, и белым просто запрещено выходить на улицу, а ты, не дай бог, вышел, то жди, конечно, неприятностей. Но это неприятности, которые не сыпятся на голову, а они избирательны. Хотя, конечно, жизни это не добавляет, и тем более где-нибудь в Ахене или там в том самом Монпелье вышибут стекла совершенно спокойно в машине, просто потому, что у вас там ничего не лежало. А что ты мне сувенирчик не оставил? А я тут, знаешь, какой несчастный? Я тут, между прочим, из населения, которое было угнетено французами 5 поколений тому назад, и моя прабабушка страдала, так вы мне за это должны. А у тебя в машине даже взять нечего. Или, например, как в Словакии. В тихой Словакии. В тихой Словакии. Если машину ограбили, то полиция не принимает заявление. Говорит, а что вы оставили? Мы же вас предупреждали, что в Словакии, в тихой, благословенной Словакии, в машине нельзя оставлять ничего. Потому что вынесут, и машину еще растерзают. Сам виноват. Азорские острова или Гавайи. Ну, если вы не были на Гавайи, то это красивая сказка. И на Гавайях именно поэтому нужно побывать, потому что она рисуется постоянным летом, праздностью и кокосами, которые падают вам в руки для того, чтобы вы были сыты и пить вам не хотелось. Но мир несовершенен абсолютно везде. Сбежать от этого несовершенства не получится, потому что глобус у нас с вами один. Но ехать или не ехать из Украины – это вопрос, не имеющий отношения к тому, насколько несовершенен мир. Это разный вопрос. Покидать Украину или нет? Я бы из России не уехал. Но в России я уголовник. В России меня, вот если бы я не уехал из России, я бы точно сидел уже в лагере, где-нибудь там, как доходяга, уже тихо кончался, либо уже умер, даже не дожив вот этот период. То есть мне бы дали бы лет, наверное, 50 в общей сложности. Но я думаю, что там год-два я бы продержался. И хотя морально я готов к этому, потому что любой человек, который служил в советской армии, он как раз и подходит подготовку перед тюрьмой, потому что между армией и тюрьмой разницы никакой. Но когда тебе 20 лет, и ты в тюрьме, и у тебя гарантированный срок 2 года, это не то же самое, когда тебе 60 лет, и у тебя срок 50 лет, и все гораздо хуже. В Украине ситуация не такая, но как вы по сию пору думаете, ну как же так? Ну ведь дом. Но неужели из дома надо все равно будет бежать? Вот я из дома... Значит, пока дома завелись тараканы, с тараканами надо бороться. А когда дома завелся крокодил, пришлось уезжать. Поэтому вопрос остается с вами. Вот вы 3,5 года не знаете, как же быть, ехать или не ехать. И еще очень долго будете задавать себе этот вопрос. Дмитрий Шиповалов. Привет от Вологоградских, то есть, ну, волгоградских. От волгоградских привет. Такая шпана у меня такая. У меня питерская шпана, но рыжий, по крайней мере, оттуда, а черный, он бородинский. Леонид Новиков. Пушистым теплый привет из Эмиратов. Ой, какая прелесть. Помогите выбрать семиместный автомобиль для, видимо, для Эмиратов. Тут у меня аббревиатура какая-то. Сарента, Санта-Фе, 2.5, Outlander, X-Trail, Terramont. Что будет жить? Она, правда, или патрон не накопил? Да жить-то будет все, что угодно. А насколько вам нужна эта семиместность? Потому что 7 мест дееспособных, когда на третьем ряду нормально, они только у американцев. Вот у Субурбана, даже у Таха. Там можно жить. Еще чуть-чуть там ставится такой небольшой подоконничек, маленькая полочка для груза там за спинкой третьего сиденья. А у всех остальных это маркетинг для того, чтобы сказать, у нас машина семиместная. И там вот эти, что дети, или наказание, когда нужно как-то вот очень изысканно поглумиться над кем-то, над тещей, например, или сыном двоечник, его сажают на третий ряд. Там невыносимо. И Санта-Фе гениальная машина. Потрясающе сделанная. Ну, во-первых, она на 2.4 не едет, нужно брать дизель. И шестое-седьмое место – это катастрофа. Это ужасно. Там просто не выживешь. И X-Trail, я сейчас с трудом себе представляю, ну, по крайней мере, Outlander, я один раз видел такую штуку семиместную, и мне до сих пор кажется, что это мерещится. X-Trail семиместный я просто не видел. ничего не могу сказать, но никогда не поверю в его полноценность. Терамонт, ну, тем более у вас тут 2.0, 3.5. Терамонт – это машина, которую делали для Америки, и там, конечно, можно попытаться присесть и попытаться выжить после этого. Но либо Вэн, вот мини-Вэн, да, у него третий ряд полноценный, либо большой американец, и либо машина, которая сделана в Америке для Америки, там, ну, какой-нибудь Honda Pilot, например. Honda Pilot тоже можно. Все остальное – компромисс. Бэтмен, с удовольствием смотрю ваши стендапы. Спасибо. И все же, Паджеро или Прада, Импреза VRX STI или Lancer Evo 9? Между Паджеро или Прада? Прада выигрывает по мотору, Паджеро выигрывает по всему остальному. Если взять Паджеро суперселектом на 3.2 дизель, все, вы выиграли. И единственное, что вы не сможете хвастаться. То есть нельзя прийти и сказать, у меня Паджеро, и все. Вы можете сказать, у меня Прада, и все. Вот тут похвастались. Но Прада, нет, Паджеро. Паджеро и суперселект непревзойденный. То есть эта машинка, ко всему прочему, еще внедорожник. Но бензинового ему не хватает. Вот 3.8 с трудом бензиновый, а 3.0 вообще не хватает. Там 3.0 бензиновый, самый распространенный у него, сколько, 180 лошадиных сил. Момент есть, мощности нет, и жрет он как зараза. А между Импрезой и Лансером, конечно же, Импреза. Lancer Evolution – гениальная машина, сделанная без опыта конструирования, несмотря на то, что Mitsubishi – это компания, ну, более серьезная, с невероятным инжинирингом. Но когда нужно создать рекордную машину, нет опыта долгой эксплуатации подобных машин. И для какой-то гонки, для какой-то отдельной задачи ее можно создать. И рождается Lancer Evolution 9. Потрясающая, победоносная машина. Кстати, с заниженной мощностью. Потому что японцы, когда пишут в характеристиках количество лошадиных сил, они всегда занижают. На самом деле он мощнее. А вот Subaru, она все машины делает такими. И для того, чтобы у Subaru получился спортивный снаряд, гоночный болид, им для этого не нужно изобретать машину. Она у них всегда есть. У Subaru всегда готовая экстремальная машина, которую нужно чуть-чуть добавить от зверины, сделать ее чуть более могущественной, чуть более дорогой, чуть более способной. Берется обычная серийная машина, чуть-чуть допиливается, наворачивается до уровня VRC, потом до уровня STI и выкатывается, и на ней можно ездить, ездить, ездить и ездить. И не случайно ProDrive британский, когда взялся за допиливание чего-нибудь под ралли, и вот те самые знаменитые Subaru, 3-5, почему они взяли Subaru? Потому что Subaru к этому уже готова. Она изначально к этому готова. Subaru как автомобиль готова к тому, чтобы превратиться всегда в гоночный снаряд. В отличие от Mitsubishi, у которого просто Lancer – это просто машина, а Evo не имеет никакого отношения. Это совершенно кардинально другая машина. У меня тут в мониторе картинка показывает, что все закончилось, а в телефоне нет, все продолжается. Поэтому не знаю, на самом деле, видите вы меня или нет. Так, можно ли вложить в машину одну треть ее стоимости на рынке, но я с ней 8 лет вместе, а стоимостью около 4000 долларов, но я второй хозяин, знает машину с салона, пишет Паша. Паша, о чем вы пишете? То есть нужно где-то искать ваше какое-то предыдущее письмо. Паша, что у вас произошло? Какая машина? Какие у вас взаимоотношения с этой машиной и что вы, собственно, хотели? Ну, я даже не могу найти, тем более... А, вот, нашел. Паша, удаленное сообщение. Прекрасно. То есть вы где-то 3 года тому назад меня о чем-то спросили, а сейчас сами себя подправили. Очень тяжелый способ диалога. Прям, знаете, как-то катастрофически тяжелый. Нестор с фамилией, которую читать тоже минут 20, наверное. Прекрасно. Нестор, с кем вы говорите? Со мной? Существует ли у Lexus GS300 2009 года проблема 5-го цилиндра? Пробег 140. Уходит масло на 3000, долив 1 литр. В сервисе сказали, что надо перебирать двигатель. А откуда у вас такая точность по поводу неважно какого цилиндра? Вы подозреваете некий один цилиндр. И вам правильно сказали, просто исходя из общей картины. Если вы на 3000 доливаете 1 литр, значит, у вас не получится уже с двигателем договориться. Вам уже придется в него вторгаться. И там могут быть совершенно разные сюрпризы, потому что там может быть хорошо, если один цилиндр, а с другой стороны, это, конечно, и плохо. Может быть, там все маслосъемные. А там что происходит с прокладками? Как там прилегание клапанов? И что там нужно шлифовать? А не ушла ли там головка? И там целый комплекс работ. Поэтому остановились, разобрали, отдефектовали, застрелились. Ну, в силу того, что не все можно починить, к сожалению. Получается, своими руками взяли. Раньше можно было ехать и ехать. Ну, каждые 3000 долил литр и поехал дальше. Долил литр и поехал дальше. А вот теперь, получается, полез и умертвил. А уже пора, к сожалению. Когда уже Тунберг с веслами на рынок выйдет? Вы под рынком имеете в виду, когда она на панель выйдет? Как ее сейчас испанцы назвали. У них там как раз сегодня было заседание по этому поводу. Говорит, плавающий бордель. Так вот с высокой трибуны прозвучало по поводу Греты Тунберг, что если бы в секторе газа было бы опасно, она бы точно не сунулась. Ну, большая разборка. У меня, кстати, в Фейсбуке можете посмотреть, я там репостом выложил это. По поводу Subaru слышу здесь и вижу аплодисменты. Subaru изначально готовилась к тому, чтобы быть лихой. Шкода Йети 2 литра бензин, механика, полный привод, стоит ли брать? Какого года? У Шкода Йети там окажется TSI. TSI двигатель одноразовый, но сама по себе машина великолепная. И Йети это автомобиль гораздо лучше, чем о нем принято думать. Не случайно Леша Мочалов на Йети устроил вокруг Байкала пробег. И мы с ним ехали на этой машине, в том числе, когда дороги не было, по дну Байкала. И у нас была международная экспедиция. Леша Мочалов до этого дела позвал огромное количество иностранцев. И итальянцы, например, просто отказались ехать. Они, когда на Йети вырулили на бережок, и дальше дорога уходит под воду, ехать надо туда. Итальянцы сказали, все, сиеста, мы точно никуда не едем. А мы на Йети и туда поехали, и сюда поехали, и обратно поехали. И машина великолепная. Ну, поскольку все-таки это по форме Тигуана, а Тигуана – это очень удачный дебют в полноприводной теме, когда в этом некрупном и не характерном для Volkswagen классе они решили поиграть, наконец, уже в полноценный полный привод. Единственное, что у них не получилось, это багажник, потому что багажник там какой-то очень странный. Там, видимо, на одну флягу с самогоном больше не помещается. Ну, багажника там практически нет. А в остальном эти двухлитровые, то есть если он не уставший, гениальный автомобиль. Полный привод, механика. Ой, какая прелесть. Тем более там и коробка очень грамотная по передачным числам. И вот я на этом Йети вокруг Байкала, то есть по Бурятии ездил, где я только на нем не проехал, где я только там не лазил. Он хорош даже на слабо несущих грунтах. Прям вот молодец. Йети очень хорошая машина. Ну, если вы готовы к тому, что багажника не будет. Так, мне подсказывают, что и видим, и слышим. Ну, вот сегодня весь день каких-то технических проблем. V8 730. V8 730. Виллер – гениальный писатель. Читать одно удовольствие, а вот слушать его на Ютубе не могу. Почему-то я тоже не в состоянии. У Виллера отвратительный голос и чудовищная манера чтения самого себя. Даже когда просто книжки озвучены самим Виллером, они очень сильно теряют. Когда есть, например, аудиоспектакли, когда можно купить там кассету, диск или послушать в интернете, не в авторском исполнении гениального Виллера, это шикарно. Виллер плохой оратор. Он очень хорошо пишет, у него прекрасное построение фразы, у него совершенно фантастический слог, у него лучший современный русский язык, как он был эталонным в свое время Александр Сергеевич Пушкин, который создавал стандарты русского языка того периода, докатившегося до нас. Следующий, кому Александр Сергеевич Пушкин передал лингвистическую эстафету по улучшению, то есть не, даже от удержания до улучшения русского языка, это был Веллер. И у Михаила Веллера эталонный русский язык, его надо преподавать в институтах, на журфаке и на филологическом. Масло и бензин на 140 тысячах километров. Нестор. Что бы я бы понимал в ваших репликах? Мне требуется какая-то подсказка. Расскажите, о чем вы со мной сейчас здесь пытаетесь устроить диалог? Роман Гондз. Добрый вечер. Любите ли художественную литературу? Что читаете сейчас? Художественную литературу я очень люблю и во все времена читаю и перечитываю журнал «Сатирикон» дореволюционный. Это 1914-13 год. И вот ну, это Теффи, Аверченко и Бухов. А из художественной литературы, ну вот как раз художественная, она для меня в последнюю очередь. Самое главное чтиво для меня последних десятилетий – это солдатские мемуары, воевавших в разные войны. В гражданскую, в Первую мировую, во Вторую мировую. Это мемуары ни в коем случае не генералов, а тех, кто в окопах. Окопная правда. Немцев в том числе, русских в обязательном порядке. Этой литературы немного, она не самая популярная. Ее очень неплохо издавали белогвардейцы в 50-е, в 60-е, когда они понимают, что нужно торопиться и оставить потомкам завещание. Это можно найти, я нахожу. Когда есть возможность выловить это в бумажном переплете, в нормальном книжном виде, конечно же, беру. Ну, в интернете. И это самая точная историческая литература. Вот я такую читаю. Немножко поэтому, видите, в терминологии мы расходимся. У меня ЗАЗ вида автомат. Я перебрал коробку автомата Айсин, но это я пробил ее корпус. Это я говорил, что меня тянули на 500 километров на коробке автомат, пишет Паша. ЗАЗ вида. Ну, ЗАЗ вида, он ЗАЗ-то в последнюю очередь. ЗАЗ вида – это прям китаец. Лагомстрой. Владею мургуновкой. Катаю детвору, дети ее обожают, взрослые улыбаются. Согласен, протез на колесах. Но какой харизматичный протез. А машинка бриолет, крыша брезентовая. Вид очаровательный. Вот эта лягушачья растопыренность, когда глазки во все стороны, капотик, улыбочка, колесики маленькие, и звук мотоциклет дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр, и когда без крыши. Это, конечно, вызывает умиление. И именно та ситуация, когда нам с вами обстоятельства не диктуют во что бы то ни стало. Либо вот так, либо никак. У инвалида у него вариантов не было. А мы с вами для развлечения? Конечно же, да. И когда наши с вами предки стояли в очередь на «Москвич», а потом на этом куске железа выживали и были счастливы, мы, как только появились иномарки, ведь перестали это покупать. И почему АвтоВАЗ все время при смерти? Да потому что АвтоВАЗ по-прежнему в той эпохе. Он не делает современную машину, кроме Весты. Веста единственное, что имеет смысл у АвтоВАЗа вообще выпускать. И мы не хотим то, мы хотим это. А потом, когда ностальгия накрывает, можно купить себе, например, 12-го москвича. И каждый день ездить на Мерседесе, на любой другой машине, там, на Форде, на Хёнде. А по выходным любить москвича. Когда это единственная машина, это застрелиться. А когда в охоточку, летом, по солнышку, не через тундру зимой выживать, а покататься. Конечно, и мургуновка – это часть эпохи, это часть очень тяжелой жизни очень несчастных людей. Но для нас с вами это все-таки капсула времени. Здорово. И всегда все по праву улыбаются, а как же нет? Паша, при переборке вся коробка была рабочая, если бы я корпус не пробил. Козика, привет. Ваше мнение о масле. И дальше идет следующее масло. Ну, то есть вы, Олег Вишняков, продолжаете сами себя обманывать тем, что во всем мире нет, а у вас под кроватью точно завелась баночка с эликсиром для двигателя. Волью и поеду. Не верьте. И вот здесь как раз монополизация рынка серьезными игроками, она совершенно оправданная. Если какой-нибудь Mobil 1, единожды заняв лидирующие позиции по сию пору, не случайно не утратил, делает лучшее в мире масло, то ему можно верить. Вопрос в том, контрафакт или нет, вы купили. Но Мобилатин и правда хорош. В том числе для старых двигателей. У них есть две линейки дополнительные. Одна для моторов, которым там за 100 тысяч, и вторая, которым прям совсем за 200 тысяч. У Мобила специально есть продукты под изношенный двигатель. Это как раз наш с вами случай. А надеяться, что вот тут теперь точно есть совершенно волшебное, нет, не верьте, волшебного не будет. Насколько же вы прошли Марка Твена? Ну, Марк Твен мы с вами все читали в переводе, нам очень сильно повезло. И вообще наша литература, наше детство, оно невероятно богатое, потому что у нас у Генри не о Генри. У нас Уэллс не Уэллс. И у нас Марк Твен не Марк Твен. У всех остальных это в оригинале кардинально другой Марк Твен. И у Генри совершенно другой, и Уэллс совершенно другой. А у нас они великолепные. То же самое, как у нас Ремарк лучше, чем тот, который читает немцы в оригинале. У нас Ремарк кардинально другой. И Джером Джером. Можно взять некоторые разные переводы, и мы получим две несопоставимые книги. Одну невозможно читать, а другую можно читать. Нам с вами сильно повезло. И Марк Твен у нас был с вами, особенно это синее издание по собранию сочинений. Ой, ну, Марк Твена много издавали. Тот, который с оранжевой полоской. Великолепный образец литературы. Это заслуга очень интеллигентных и не всегда расстрелянных переводчиков. Но еще, конечно, больше нам с О. Генри повезло, потому что сам О. Генри, он не такой веселый, он не такой остроумный, он очень грустный. А у нас с вами он сатирично, непревзойденно остроумен. Так, представим, у вас безграничный бюджет, какие три авто вы приобретете? Я не приобрету три. И если у меня безграничный бюджет, я не потрачу его на автомобили. Та машина, которую мне бы хотелось, она у меня есть. До нее у меня была машина, которую мне очень хотелось, она у меня была. И до нее у меня была машина, которая мне была прям вот совсем необходима и очень хорошая. И она у меня была, я на ней ездил. Я как раз из тех, кто реализовал свои мечты об автомобилях, и не только об автомобилях. А если бы у меня был безграничный бюджет, я бы его ни в коем случае не потратил вот на такие конкретно материальное латание дыр и попытки все-таки достичь своей мечты, когда купил костюм с отливом и в Ялту. Не-не-не, это не я. Безграничным бюджетом я бы распорядился совершенно иначе. Так, Тим Тимыч, вы с кем опять? Кто у вас дядя серьезный? Неужели это я? Эрик. Джером точно читал оба перевода. Один ужасен, один прекрасен. Да, в оригинале немного другое, но перевод все равно хорош, а может и веселее даже. Веселее. Веселее, конечно, веселее. Потому что оригинал все-таки, он построен на понимание с местной аудиторией, которая английский юмор ловит и игру слов, непереводимую абсолютно, воспринимает в контексте повествования. А для нас это нужно как-то либо разжевывать, либо обойти и создать свое. Но вот как Киплинг, особенно стихи, в переводе Маршака, и вообще Маршак, он же великолепно знал английский язык, он был совершенно не случайно таким великолепным, классным, очень идиоматически точным переводчиком. Если брать подстрочники, то у Маршака не о том же самом, о чем в оригинале. Но в исполнении Маршака, в переводе Маршака, безупречно. Лучше, чем оригинал. И про то же, про что оригинал, но другими словами, кардинально другими. Так, Леонид Шарихин. Здрасте. Хотелось бы узнать ваше мнение, почему в мире лакшери класс есть только у немцев. Майбах, Бентли, тоже отчасти немцы, и у англичан Роллс-Ройс. Аурусы и Фонсы не в счет. Так в чем вопрос? В том, что это все немцы, а лакшери такое не очень точное определение, мы же в него в основном запихиваем то, что по ценнику. И лакшери, например, американцы тоже молодцы. И американцы всегда своим кадиллаком очень неплохо утирали нос европейцам. Насколько он лакшери? Он лакшери. У корейцев... У них мы с вами о корейцах судим по тому, что они к нам привезли. Но корейцы у себя в стране отличаются от тех, которых мы знаем. И у них там с лакшери все в порядке. И у корейцев, у них очень интересная следующая страница биографии. Они начинали как американисты, а потом они метчились. И их автопром, он создавался по американским приоритетам, лекалам и параметрам. А потом пришли немцы, и немецкая школа, европейская школа, и корейцы расцвели. С американцами они делали ширпотреб, а с немцами они как раз в том числе начали позволять себе лакшери. А Rolls-Royce, Bentley, да, они, кстати, немецкие, и Bentley и Rolls-Royce куплены. Rolls-Royce – это BMW, Bentley – это Volkswagen. То есть англичане, они свою автомобильную промышленность упустили. Это как раз тоже одна из тенденций нашего с вами совершенно сумасшедшего времени, когда некогда великие индустриальные страны, имевшие в том числе титульной промышленности, и у англичан она была титульная автомобильная промышленность, а сейчас ничего не осталось. Вообще ничего не осталось. Вот все, что было, все куда-то делось. И англичане остались без автопрома. С именами, с историей, со своей бравадой. Ну, англичане остались еще и без страны. У них теперь и Англия не принадлежит им. Но, и особенно если посмотреть там власть, кому принадлежит, и какое самое популярное имя, ну, это уже общеевропейская проблема, оно как-то не по-английски звучит. Но автопрома у них нет. А лаксери, эти ориентиры, да, они как англичане единственное, чем как раз и хороши, тем, что упрямо следуют своей традиции. И вот, например, Land Rover поставил задачей всегда делать дрянь. И он сделал дрянь под названием Defender. Легендарный, потрясающий, харизматичный, невероятный, жуткая дрянь. Те, кто ездил на Land Rover, на Defender, они довольно быстро от него отказывались, потому что невыносимая машина. Но английское упрямство, оно как раз застолбило эту тему. Знаете, у нас вот внедорожник, номер один на планете Земля, лучше вашего Гелендвагена, называется Defender. Наше английское упрямство, оно как раз исповедует принцип, когда Rolls-Royce и Bentley, а еще Daimler у них, кстати, был, и несколько других марок, это автомобили, которые лакшери навсегда, и они самые эталонные в классе престижа. И упрямо, несмотря на то, что у них были и варианты грехопадения, они все равно взбирались обратно на верхнюю полочку, и оттуда, свесив ножки, кричали: покупай живопись, налетай, не скупись, потому что мы лакшери. Хорошо, что пришли немцы с деньгами и сказали: вот это что там валяется в грязи? А, лакшери. Ну ладно, давайте отряхнем, отмоем, посмотрим, может получится. Немцы в этом знают толк, при том, что немцы свой лакшери упустили, потому что Майбах – это позорище. Это катастрофа. Так публично облажаться смог только Мерседес. Причем многократно. Потому что Мерседес проиграл огромное количество маркетинговых сражений. Он проиграл полностью всю тему Майбаха. Мерседес полностью проиграл, например, свой пикап, который X-класс, который на самом деле был Nissan Navara. Ну все, X-класс продержался 3 года, и нету больше никакого X-класса. А сколько, опять-таки, пузырей было мыльных. И у Mercedes еще несколько есть моделей, которые тоже канули с позорным сроком пребывания на конвейере, а потом сказали: да ладно, да черт бы с ним. И вообще это не мы, что вы к нам лезете. Так... Опять у вас прекрасная дискуссия. Тим Тимович, я не поспеваю за вашей мыслью. Роман, какое у вас личное мнение о Nissan Qashqai, который G11-2-литровый на переднем приводе, от машины одного владельца или лишь шанс у второго? Qashqai – это машина под девочку, которая должна была на ней ездить в школу, в детский сад, в пионерлагерь за покупками. Если вам с девочкой повезло, то и машине повезло. Qashqai, такая машина, когда Qashqai только-только появился, вот премьера состоялась, и это было, конечно, прям открытием, потому что у Nissan такой машины не было. И вот грянули всемирные продажи, и в Россию в том числе пришли эти машины. И это первое поколение, не ваше, а предыдущее. Вот только-только Qashqai появился. И тут же стоп продажи. Запрещено продавать. Компания Nissan остановила продажи, и полгода машина не продавалась. Ну, не получилось. Очень поторопились. И Qashqai, он как раз этим и страдает, потому что у него каждое поколение сырое. И каждое поколение, его нужно выпустив продажу, допиливать по-живому на владельца. Но вот та машина, которую вы хотите, J11, ну, это уже не харизматичный, просто автомобиль. И как просто автомобиль, он просто едет в зависимости от того, какой был первый владелец. Но это уже касается абсолютно всех тут. Какая разница? Сергей, поругайте Kia Sorento 3.5 атмосферник. А Sorento на 3.5-то как раз хорош. Вот как раз на 3.5, потому что у него, у Sorento на европейском рынке, у него же в том числе моторчик-то поменьше литров. Ну, Европа, она там, они несколько раз переигрывали эти вот карты, какой мотор кому нужен будет. Хотя, конечно, Sorento лучше всего на дизеле. А дизель его тянет. Дизель прям хорош. Но Sorento, мне вообще машина очень нравится. И у Sorento, у них сколько раз менялась вообще идея этой машины. Потому что первый Sorento, помните, он ведь начинался какой? Он начинался рамным внедорожником. Первый Sorento был прекрасным совершенно автомобилем. Второй – кроссовер. Какой классный кроссовер. Какой хороший. Какой интересный автомобиль. И вот этот, который 3.5, это какого он года ваш-то этот, который вы сейчас сформулировали в качестве вопроса. Я на нем ездил на 3.5, и он был бензиновый 3.5, если я не путаю, машиной, которая имела только один недостаток. Она не в состоянии была грести всеми четырьмя колесами на, с ней, с, в диком сугробе глубиной 1 сантиметр. Я в Суздаль заехал на этой машине, на зимней резине, припарковался возле какой-то там исторической достопримечательности, развалины какой-то церкви, какого-то там крепостного сооружения. И там была травка, присыпанная вот этим стежком. И все, машина крутила одним колесом, а все остальные были в недоумении, что происходит? Полный привод? Да нет, мы не можем. Но это особенность той прошивки была. И дальше уже корейцы пошли по пути модернизации. А как она ехала с этим мотором? Ой, шикарная машина. Ой, вот постоянный вопрос, на чем ездишь, на чем ездил раньше? Это как раз из тех тайн, как зовут котиков. На самом деле, как же зовут вашего рыжего и черного? Ну, скажите нам, ну, Тофик, а что так зовут? Opel Mokka 1.4 на автомате для жены по Латинской Америке. У Opel Mokka я не знаю ни одной причины для покупки. У Opel Mokka я не знаю ни одного плюса. Ни одного. Маленький, плохонький, дерьмовенький, турбированный. Катастрофа. Одноразовый. Единственное, что может быть объяснением покупки Opel Mokka, красный цвет. Ну, когда красный, тогда вообще не важно. Если вы жене своей предлагаете красный, ну, поехал, в конце концов, сломался, починили. Но в те времена, когда, Дима, вы еще были москвичом, вы бы эту машину бы даже не рассматривали. Ну, это абсурд. Нету ни одного плюса. Вообще ничего нет. Opel Mokka – это не для покупки. Но то же самое, как Mitsubishi ASX. Mitsubishi ASX – машина не для покупки. И что? В каждом втором дворе. Как бы журналисты ни говорили, это нельзя брать. Оно не машина. А женщинам понравилось. Купили. Подняли продажи. Все были счастливы. Чем, по-вашему, отличается Kia от Hyundai? Только внешне. По сути, одно и то же. Ну, концерн не случайно один. Ведь задача в рамках концерна иметь максимальную унификацию. У Volkswagen унификация ниже 60% не бывает. У корейцев она тоже не бывает ниже 60%. То есть у Volkswagen, у которого модель еще больше, у него взаимозаменяемость всего того, что есть в совершенно разных автомобилях, составляет 60%. И у Hyundai Kia тоже 60%. Это такой международный стандарт. У тех, у кого 80%, у них только, вот, только обложка. Ну, у китайцев, например, 90%, на самом деле 95%, потому что у китайцев 30 разных брендов, 30 разных фирм, 30 разных моделей, это одна и та же машина, просто ну, немножко другие фары, чуть-чуть другие штампы, другие названия, другой логотип. Котопоиск, конечно, конечно. Александра Петрова пишет, Котопоиск, да, Котопоиск. И зажировочка на зиму, зажировочка. Вот тут, поскольку время матча заканчивается, любуемся на вот такое вот лицо, которое просто улыбчивое, а бочок не такой, чтобы уж с зажировочкой, и тем не менее округлость форм говорит о том, что и питание хорошее, и питомец благодатный. И сколько же здесь флегматичного презрения к человеческой породе, которая, конечно же, по рангу находится на предыдущей ступени эволюции. Котики, они все-таки над. Хотя иногда бывает, что они у нас на руках, но все равно, если мы возвышаемся над ними, котики над нами, мы под ними. А, так, Рено Модус 1.6, автомат, улетное авто. Да, это же самый Рено, когда называется Nissan Note, это машина, которую все берутся и говорят, нет, ну Nissan, ну что ты. Это же машина. Вот прям, чем отличается Hyundai от Kia? Это же машина, но называется Renault Modus, или Renault, да кто же это возьмет? Да ну что, да нет, ну какой нормальный человек поедет на Модусе, но и выглядит стрёмно, вообще это Renault. Да нет, это одна и та же машина. Как Сан Саныч Пикуленко, чем он сейчас занимается? Сан Саныч Пикуленко жив, бодр, занимается все тем же. На какой-то радиостанции у него какая-то программа. Не такая фееричная, как все его присутствие на «Эхо Москвы» или на «Маяке», но тоже так или иначе он в эфирах, и Сан Саныч, ему сколько ему? Ему 74 года. Дай бог ему здоровья. Renault Arkana 1.6. Да, очень классная машина. Ну, это тот же самый Duster, вообще тот же самый Duster, но накрытый другим кузовом, с более интересным салоном от Duster следующего поколения. И я, например, на Аркане ездил и как на внедорожнике. Один раз, конечно, завяз, меня Нива выдергивала из лесу, из брачного, но машинка очень хорошая, такая симпатичная, такая эргономичная. Вот все в ней, все, что надо, сел, поехал. И, кстати, если бы вот не Opel Mokka 1.4 на автомате для жены, который вообще никакого смысла не имеет, вот Renault Arkana гораздо лучше. Вот по всем параметрам. Тем более, когда у нее атмосферник 1.6. Так. Ничего не понимаю. Тим Тимович, с кем вы и о чем, что вы выясняете? Как я оцениваю долговечность двигателя N55 от BMW? Ну, иногда везет. Но BMW, упиваясь технологиями, очень дорожит характеристиками и вовсе не ресурсом. И количество неподъемных совершенно по капремонту этих моторов ну, заваливает по самую крышу ангары и сараи официальных дилеров. Путин призвал быть готовым к чему угодно. Увы, на Путине заканчивают. Зажировочка на зиму. Это вот прям рефрен сегодняшнего эфира. Спасибо вам. До свидания.